Добрый день, дорогие братья и сестры. Встанем, выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Матфея, 19 главу, с 27 по 30 стихи. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и пошли за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Все святое Евангелие.
Слава Тебе, Тебе, Христос!
Благодать Господа да пребудет со всеми вами. Сегодня тема проповеди «Незаслуженная милость». Мы прочитали также из книги пророка Иеремии, 9 глава, 23-24 стих, из первого послания апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 7 по 15 стихи. И сегодняшнее местописание нам четко сегодня, скажем так, расставит и могут помочь расставить наши жизненные приоритеты. Мы читали сейчас историю из Евангелия от Матфея, 19 главу, где Петр, скажем так, довольно неуместно, не совсем тактично, но все же честно задал Господу вопрос: «Бог, а вот что я получу от того, что следую за Тобой, за Богом, за Христом?» Также честно вопрос мы и можем задать. «Ну, Господь, а зачем мне все это? Что я с этого все получу? Что я следую за Тобой, что я верю в Тебя, то, что я надеюсь, полагаюсь, отказываюсь от каких-то своих привычек, от своих каких-то уже, скажем, таких удобных мест. Слез с дивана, слез с кровати, пришел в церковь, куда-то поехал, от чего-то отказываюсь, что для меня было дорого и близко. Ради вроде как еще непонятного, неизвестного, что там впереди вообще меня ждет». И действительно, верующие, вот через апостола Петра, мы можем также задать вопрос: «Господь, а вообще, зачем мне все это? Что я с этого получу?» Ну, Петр задал вопрос как еврей, да? Какой гешефт? Какой мне результат? Какой плюс я от этого все получу? И Христос, заметьте, Он не стал возмущаться. Он не стал говорить: «Петр, ты вообще столько ходишь со мной и задаешь такой глупый вопрос». Он не выгнал его, не посрамил, но ответил. Потому что действительно Господь милостив к нам и любвеобилен. И он, читаем Евангелие от Матфея, его ответы на вопрос апостола Петра, и задаемся себе и получаем ответы и для себя: «Господи, а что я получу?» Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною», это относится к каждому и к нам, в покебытии, это с будущим времени, в будущем, да, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Ну, тут он говорит об учениках своих, 12 апостолов. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Господь говорит, что: «Дорогие мои дети, сыновья и дочери, вы получите несравненно больше, чем пожертвуете своей жизнью. Отказавшись от каких-то привычек, каких-то грехов, которые на самом деле нас-то разрушают еще больше. Если вы от этого откажетесь, вы во сто крат получите больше. Несоразмерно с нашими, скажем так, в кавычках, страданиями от того, что мы отказались от каких-то вещей, от каких-то своих удобств. Или наоборот, того, что нас только разрушало в своей жизни. Бог говорит, что вы получите в 100 крат лучше. Награду большую. И наша жертва, на самом деле, по сравнению с той наградой, которая ожидает на небесах, вообще ни о чем. Она настолько мизерна, если взять на самом деле. Ну, надо мне отказаться там от злости, раздражения. Но по сравнению с тем, что мы на следующую жизнь вечную, еще и дети Божьи, еще какую-то там награду получим от Господа. Ну, мы только наоборот освобождаемся от того, что нас разрушает, так еще Господь говорит, награду за это получите, если вы откажетесь, если будете следовать за мной в своей жизни. Да, Господь предупреждает, что может быть, так скажем, некий минус в этом мире. О том, что мы можем потерять прежних друзей, потерять даже взаимоотношения со своими родными, со своими близкими, со своими друзьями. Это может случиться. Когда родные начнут смотреть на тебя, ходящего в церковь, на человека, который начал менять свою жизнь, как на человека странного. И, может быть, уже мысленно они вычеркнули тебя из своей жизни, из своей семьи, сказали, а, все, пропал. Он стал верующим человеком, стал христианином, начал ходить в церковь, начал там что-то менять жизнь. Мы можем быть вычеркнуты из жизни прежних друзей, приятелей и друзей, и родных. Да, это возможно. Для кого-то это серьезная жертва. Он привык к этому кругу общения. Для него это родные, близкие люди. Но Господь говорит, что с ней гораздо больше вы получите. В 100 крат братьев, сестер и родных себе. Здесь, во Христе. Потому что если посмотреть внимательно, да, то когда мы потеряем... При каком условии мы можем потерять вот этих друзей, приятелей, старые знакомства? Когда? Когда мы отказались от старого образа жизни. И когда человек продолжает идти, вот жертвуя старым ради нового Господнего, в один прекрасный момент человек может прийти к такому выводу о том, что, оглянувшись назад, посмотри, сказать, Господи, а как я вообще мог вот в том старом состоянии находиться и жить? Как это вообще, как бы, смотря на сегодняшний день, я изменился? Как я мог находиться, извиняюсь, заражение в этой клоаке? Купаться еще, получать от этого какое-то наслаждение? Потому что действительно... Уже те цели, те планы, те идеи, которыми раньше ты думал, жил, они уже стали не твоими. И они станут не твоими. Потому что Господь меняет мышление. Он разум ставит на место, приводит в порядок и мысли, и голову, и все в нашей жизни. И ты начинаешь понимать, что, Господи, да как я вот раньше в этом купался, как это было моим. И я что-то получал от этого наслаждения, то, что меня разрушало. И действительно, порой, когда да, ты можешь встретиться со старыми знакомыми, друзьями, они начнут что-то рассказывать, говорить какие-то старые темы, и ты понимаешь, что это вообще не твое. Тебе это неинтересно. И тебе даже это становится противно. Тебе хочется уйти. Сказать, ребята, извините, но меня это неинтересно. Начинаются какие-то там непонятные фривольные разговоры, какие-то гадости еще обсуждаться, и ты уже понимаешь, что, Господи, да это не мое. Я уже вылез из этой грязи. У меня другое мышление, у меня другие цели. У меня не вот эта цель, что-то добиться сегодня и этим наслаждаться. У меня цель вон, в вечности. У меня вечные цели, у меня вечные стоят передо мной задачи. Мое зрение уже расширилось настолько, что все то, что, чем раньше я жил, это вообще ничего. И Господь меняет мышление людей. Наше зашоренное, вот это такое узкое, колейное было направление зрения. Вот достать сегодня что-то хорошее в своей жизни и этим наслаждаться. А Бог предлагает гораздо больше взглянуть выше, дальше в нашу жизнь. Увидеть мир шире и взгляд на мир, на вещи шире с Его взглядом божественным. И когда мы позволяем Богу менять своем, Господь открывает нам глаза на многие вещи, и ты относишься и к миру, и к себе, и к жизненным целям. Совсем по-другому. И ты начинаешь жить, строить жить по-новому. Не старыми принципами, не старыми задачами. И Бог действительно оказывает милость к нам, уменяет, преобразовывает. И действительно ты понимаешь, что жить по-другому не хочешь. Что есть ради чего жить. Что я получу гораздо больше в своей жизни. А не то, что меня раньше как-то вело к чему-то. Как говорит в Псалме 33, 9 стихе, «Вкусите, как благ Господень». Нам надо вкусить, как благ Господень. И блаженны, кто это вкусит. Нам надо в своей жизни вкусить, как благо находиться с Богом. И тогда ты не оставишь Христа в своей жизни. Ты не бросишь Его, ты поймешь, что по-другому я не могу. Что вот настоящее удовольствие, настоящая радость-то в Нем, во взаимоотношениях. И появится страх Божий. Это не страх, что тебе по башке дадут. А страх Божий, он основывается на том, что ты боишься потерять личные взаимоотношения с Богом. Представьте, вот я думаю, люди, которые имеют личное общение с Богом, для них ужасом будет, если завтра Бог перестанет с ним не иметь личные взаимоотношения, отвернется. Это ужасно. Это просто для настоящего христианина катастрофа, когда Бог отвернулся от тебя, не отвечает на твои молитвы. Ты стал один в этом мире. Это самое ужасное. Потерять личные взаимоотношения со Христом. Это на самом деле очень опасно для верующего человека. И человек, который понимает это, осознает, он вкусил, кто такой Господь, как он был, как он милостив к нему, к этому человеку. Нам это важно помнить, безусловно. И в книге пророка Иеремии, 9 главе, с 23 по 24 стих, Иеремия говорит, ну, Господь через пророка Иеремию, что не хвалитесь своими способностями, ни своими богатствами, ни своими талантами. Да, мы можем иметь таланты, хорошо играть, хорошо петь, хорошо там вести бизнес, еще что-то. Но, как говорит Господь, мои мысли, не ваши мысли, да? Мои дела, не ваши дела. Он говорит о том, что самое лучшее – это знать Его лично и познавать Его. Вот что благо для Господа и что благоугодно Ему. Не то, что ты там своими талантами что-то можешь сделать – это хорошо. Или своими финансами – это замечательно. Но для Господа самое важное – личные ваши взаимоотношения с Ним. Чтобы ты лично общался с Господом. Лично знал Его. Лично знал план на свою жизнь и куда идти в своей жизни. Господь говорит, вот это благоугодно. Все остальное – это уже, скажем так, причинно-следственная связь. Если я имею личные взаимоотношения, живые, нормальные взаимоотношения с Богом, так я и буду служить своими талантами. Я и буду служить своими финансами, Господи. Потому что по-другому не могу. Моя жизнь вообще совсем по-другому изменилась. Да и в конце концов у Господа совсем другой взгляд на людей. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 25 по 31 стих. Апостол Павел говорит такие слова. 1 Коринфянам, 1 глава, с 25 по 31 стих. «Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Посмотрите, братья, он обращается к церкви. «Кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и нечуженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господа. Апостол Павел говорит, что, дорогие братья и сестры, в церкви не так уж много людей знаменитых, не так уж много людей успешных. Да и, как правило, в церковь-то люди приходят не от хорошей жизни, а когда жизнь побила, и ты идешь, как побитая собака, и не знаешь, к кому обратиться. И Господь протягивает свою руку. Но Господь именно тогда и говорит, что вот немощное, немудрое, вроде такое неталантливое, Господь использует в своих целях. И действительно, Бог поднимает. Действительно, Бог меняет и преобразовывает людей, каждого из нас. Он может принять и сделать. Как в прошлый раз, да, мы рассказывали историю о Жанне Д'Арк. Девочке, да, 19-летней, безграмотной, которая поменяла вообще как бы мышление Франции, короля и французов. Так и Господь может нас избрать и избрал, чтобы что-то создать в своей жизни, изменить. Чтобы мы не только изменили свою жизнь, но изменяли жизнь других людей. Не только концентрировались на себя. Да, конечно, при начальном этапе христианском вся наша концентрация – это на наши проблемы, наши заботы, наши трудности. И мы говорим: Господи, у меня это, у меня то, у меня это. Но когда человек начинает духовно расти, у него и молитва меняется. Он не становится смотреть на себя только, он говорит: Господи, а как вот за этого человека помолиться? Господь, вот у него, у ней, вот у церкви. Не только, да, человек на первоначальном молитвенном, первоначальном духовном уровне, у него все нужды и проблемы, это я. И действительно, ему как измученный, выдохшийся, надо получить сначала помощь ему. Подкрепиться, духовно вырасти, залечить какие-то первоначальные крупные раны. Но потом, если человек духовно растет, он начинает замечать и людей вокруг себя, не только зацикливаясь на себе, но он хочет начать послужить и другим, и ближним своим. А потом уже он начинает вспоминать о себе. Потому что он знает, что если я послужу другим людям, помогу, Господь через других людей поможет и мне. Господь знает мои нужды, мои проблемы ежедневно. Он говорит даже более того, еще на устах нету вашей просьбы предо мной, я уже знаю в совершенстве то, о чем вы молитесь, хотите помолить, попросить у меня. Господь знает это. Но важно вот меняться, духовно расти, преобразовываться в его образ и подобие. И действительно тогда жизнь начнет у людей меняться, преобразовываться совсем по-другому. И тут действительно говорит, что от Него вы и во Христе Иисусе, который сделался для вас, для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Именно во Христе мы станем мудры, во Христе мы станем искуплены, во Христе мы станем освящены, преобразованы, не сами по себе. И 1 Коринфянам 3 глава 7 по 15 стих мы уже читали о том, когда апостол Павел, обращаясь уже к верующим людям, он говорит о людях, которые уже служат, уже начали менять свою жизнь, уже перешли на какой-то новый этап своей жизни. И он говорит, что, как о служителе, о том, что да, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получает свою награду по своему труду. Ибо вы соработники у Бога, а вы Божий нива, Божие строение и так далее. Он говорит о том, что он понимает, что он служитель. Он просто служитель. Но самое главное, он говорит, это тот фундамент, на котором я строю свою жизнь, свое служение, которым является Иисус Христос. В нашей жизни должен быть единственный фундамент, на котором я строю свою жизнь, свое служение, это Иисус Христос. Никакие другие, ни свои таланты, ни свои дары, ни свои желания, ни свои хотения, ни свой эгоизм, но Иисус Христос. И апостол Павел, он предупреждает, что можно, да, построить основанием, фундаментом Иисуса Христа. Но строение, которое мы будем строить, свою жизнь или свое служение, это уже, зависит от нас. Он говорит, вы можете построить из золота, из драгоценных камней, из серебра, а кто-то из досок, кто-то из сена, а кто-то вообще из соломы. Есть люди, которые свою жизнь, они основывают на Иисусе Христе, но материал берут для строительства. Совсем не тот. У кого-то деревянный, у кого-то солома, у кого-то сено. Но самое главное, апостол Павел говорит о том, что фундаментом должен быть Иисус Христос. Священное Писание, Господь Бог. Да, к сожалению, люди свою жизнь не всегда строят из того, что надо. По разным причинам абсолютно. И у кого-то, в конце концов, служение или жизнь разваливается, бывает, или еще какие-то трудности. Но Господь даже и тут милостив, очень милостив, как говорит, незаслуженная милость. Он говорит, вы можете построить свою жизнь из таких материалов, которые дунь и рассыпятся. Придут трудности, придет испытание, проверка этого в свое время, когда Господь призовет. Непонятно из чего построить свою жизнь. И вроде что-то какое-то строение ляпистое такое построилось. Бог говорит, ну даже и ладно хоть это, но главное, чтобы фундаментом был Христос. И он говорит, да. Даже человек такой, если и построил служение такое, непонятно из чего, кривое, косое, на каких-то не тех принципах. Бог даже к таким служителям и своим детям оказывает милость. Он говорит, да, это строение, в мою... я испытаю, проверю, оно сгорит, оно разрушится. Хотя построено на фундаменте, на Христе. Ты верил в Христа, ты держался Христа, но построил на самом деле не то, что надо, но не то, как надо было бы построить свою жизнь и служение. И Господь говорит, я все равно буду милостив к вам, насколько Бог же и любовь. Да, оно сгорит, да, ты на небесах не получишь награду. Может, и не за что. Но то, что ты был хотя бы верующий человек и стоял на Христе, исповедовал Христа и держался, как, да, как через огонь опаленный ты войдешь. Слава Богу, что не еретик не ушел в какую-то непонятную вещь. Награды, да, на небесах ты не получишь. Ну, по крайней мере, Царство Небесное наследуешь. Но если мы читаем апостола Павла, как он хватался за эту награду. Он говорит, я бьюсь не просто как впустую, но для того, чтобы получить награду, добежать. Я все служу вот этим мучения, страдания, которые совершаю, не ради просто так, чтобы прийти на небесах, а Бог скажет, ну заходи. Апостол Павел, правда, мне тебе награды не дать, нечего. Апостол Павел четко хотел получить награду. Он хотел знать, за что он делает. и сделать то, ради чего он получит награду. И претензия к Коринфской церкви была в первой главе, в 7 стихе, в 1 Коринфянам мы можем узнать причину. В чем же такая основная проблема была Коринфской церкви? 1 Коринфянам, 1 глава, 7 стих. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». И с 11 стиха. «Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христов? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Апостол Павел говорит, что проблема Коринфской церкви была в том, что у них слишком много было Божьих даров в церкви. Они настолько увлеклись Божьими дарами, что кто-то считал: о, я имею этот дар, а он круче, чем вот этот дар. И ты должен меня слушать. А другие думали, что вот этот дар важнее, и ты меня слушай. И начало разделение. А вот тут я Петра слушаю, вот он главный. А вот тут апостол Павел. А тут я вот еще кого-то слушаю. Пошли разделения. И апостол Павел во второй главе, точнее в третьей главе, в первом стихе говорит такие слова, подведя итог. «А я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Люди, хотя имели дары в церкви, призвание, служение, но по сути они были люди плотские. Они делили друг друга, кто важнее, кто старше, кто более авторитетней. Апостол Павел, точнее Господь через апостола Павла говорит: дорогие мои, да вы плотские. О какой награде вообще говорить? Дай Бог вам спастись, если вы еще останетесь на основании Иисуса Христа, не уйдете. Как кто-то говорил: я Полосов, я Петров, я еще чей-то. Нам важно помнить о том, что Господь благословит нас. Господь хранит, защищает и впустит в Царство Небесное. Но нам надо сохранить веру. Что да, я, возможно, в этом мире потеряю взаимоотношения со своими на какое-то время с родными. Они откажутся от меня, открестятся. Я потеряю взаимоотношения со старыми приятелями. Да, но я получу гораздо больше. Потому что придя в различную точку мира, будучи христианином, я могу надеяться найти также братьев и сестер во Христе, и они примут меня. Они поймут меня, потому что мы живем одними мыслями. Мы живем одним видением. Мы живем одним Христом, и они поймут мой язык, они поймут мои переживания, мое сердце, потому что они точно такие же во Христе Иисусе. И мы получим награду. Нам есть от чего отказаться, ради чего даже, я бы сказал. Чтоб не думать, что я здесь делаю, для чего я вообще приехал, для чего я здесь нахожусь, не теряю ли я вообще здесь время. Да нет, не теряете. Потому что вы получите гораздо больше. Это только начальный этап нашей и вашей жизни, дорогие братья и сестры. Вся жизнь впереди. И то, какое основание мы положим, на которое мы будем расти, взращиваться, дорогие братья, от этого плясать мы будем в своей жизни. В конце концов, да, мы в конце концов как-то разъедемся. У каждого будет своя судьба, свои какие-то взаимоотношения с Богом, куда-то в другие места направят. Но если оно положено основание на Христе, мы не отойдем. В каких бы трудных ситуациях жизненных мы ни оказались, мы будем помнить, что Господь всегда с нами. Где бы мы ни оказались, в каких бы ситуациях трудных ни оказались, Нам надо понять, что я, то, что здесь нахожусь сегодня в церкви или в революционном центре, это не пустое, это не зря. Это важно, потому что здесь закладывается мое основание на то, на чем я буду стоять, жить. Не поколеблюсь в этой жизни, чтобы впереди жизнь меня не готовила. И то, что я оставил предыдущую жизнь, не охать, не ахать. Не от хорошей жизни мы пришли в церковь. Не от хорошей жизни пришли в центр реабилитационный. Но изменить свою жизнь, наконец-то. Сказать: Господи, я устал сам руководить своей жизнью. И жизнь моя под моим руководством вот привела к тому, чего привела. Ни к чему хорошему. Но Господь, возьми мою жизнь в свои руки и веди ты. Поймите того, что вы отказались от прошлой жизни. Вы ничего не потеряли. Вы только приобрели. И будете дальше приобретать свою жизнь, отказавшись от прошлого образа жизни, который, кажется, был хорош, кажется, был кому-то успешен, кажется, ничего такого плохого в жизни не было. Пусть Господь благословит вас. Аминь.